Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что, как всегда, в это время наши циклы программ, линейки, которые посвящены одной теме, и в течение рабочей недели, 5 дней, мы эту тему под разными углами обсуждаем с разными людьми, чаще всего специалистами в своей области, которые нам рассказывают о вещах, которые нас тревожат, нас интересуют, нас беспокоят, о которых мы очень хотим поговорить и с вами поделиться этим знанием. На этой неделе мы говорим о разных формах сохранения наследия, духовного, материального, культурного, исторического. Как вообще мы это наследие видим, что такое наследие? Ведь часто мы в разговорах о наследии подразумеваем только камни. Вот этот вот красивый особняк 18 века, ему что-то угрожает, это наше наследие. И вот его срочно надо спасать, и мы об этом говорим. Или вот этот замечательный храм 19 века, в поле стоящий, разрушается, его срочно надо спасать, и это наше наследие, вот поэтому мы его и спасаем, об этом говорим. А на самом деле наследие, конечно, это очень глобальный разговор, и вопросы с ним связанные. У нас в гостях Екатерина Гранцева, культуролог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Российской академии наук и доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Вот, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Олеговна, мы, когда говорим о наследии, неизбежно обращаемся к вопросам, связанным с культурой. Потому что культура — это все, это и камни, это и вещи, это то, что можно потрогать, и то, что нельзя потрогать, и то, что нам остается в наследство только в виде каких-то устных преданий сообщить. Тут огромный-огромный аспект всего. Но как можно вообще говорить о наследии так глобально? Как можно говорить о культуре вот на таком уровне глобальном в высшей школе? Неужели это все невозможно свести к каким-то узким специализированным вещам, которые изучают студенты?
Культура действительно одно из самых сложных понятий, терминов. Множество и множество определений существует этого термина. И вот это удивительно. То есть, когда мы говорим о культуре, истории культуры в образовании, здесь возникает такой некоторый диссонанс, потому что для большинства из нас что такое культура в нашем образовании? Зачастую это просто какой-то маленький раздел в учебнике истории, который называется там «Культура XVIII века», «Культура XX века», и на нескольких страничках несколько портретов, несколько имен через запятую, да, и, конечно, вот в такой форме совершенно невозможно представить себе, что же за этим на самом деле стоит. С другой стороны, культура, как я уже сказала, один из самых сложных терминов, есть самое простое, да, его объяснение: все, что не природа, это культура, и в человеке, да, все, что не от природного начала, все, что не от нашей биологии, не от наших инстинктов, это культура наша, наша социализация, наша инкультурация, наша вера, наши мысли, наше мировоззрение, формирующееся в нас в течение жизни. И также и в мире, да, все, что не природно, все по сути культурно. Это и достижения науки, научно-технического прогресса, это наши мысли, зафиксированные в той или иной форме, даже в устной форме, да, передаваемые из поколения в поколение, наши воспоминания, передаваемые из поколения в поколение, наши образы, которые возникают, символы, мир материальной культуры и мир духовной культуры, все это культура. Но не все, что культура, есть наследие. Да? Тут тоже все-таки мы должны разграничить это. И то, что касается именно историко-культурного наследия, то здесь действительно, вот вы сказали про камни, конечно, это самое простое, да, ведь там, если мы вспомним о самом начале существования человека, да, вот это росписи пещер, камни именно, что, да, первичные самые сооружения, и это все до нас дошло в какой-то форме, но... может быть, даже еще более важно, еще более санхронно передаваемые, да, первичные представления о мире, первичная мифология, да, то, для чего, собственно, нужно было так или иначе раскладывать эти камни и создавать те или иные образы на стенах первобытных пещер. Поэтому, когда мы говорим о историко-культурном наследии, конечно, ограничить его камнями, да, даже самыми восхитительными и прекрасными в виде соборов, дворцов и прочего совершенно невозможно, потому что гораздо важнее для нас, а то, для чего это все создавалось. Какое, вот говорят, что архитектура, да, это какая-то идеология в камне, да, или, и вот мы должны задуматься о том, а что сподвигло людей, да, создавать этот материальный мир. И в этом смысле духовное становится важнее материального. И когда мы говорим о сегодняшнем дне, последних десятилетиях, наверное, да, самое важное, что мы можем зафиксировать, это такой, это и в гуманитарном знании, да, в исторической науке, и вообще в гуманитарных науках в целом, но и в нашей жизни произошел такой мемориальный поворот. Да, для нас, для всех стало очень важно, а кто мы есть, да, и куда мы идем, потому что очень долго такое вот, ну, так скажем, условно,
всегда волновало человека.
Прогрессивное человечество очень долго, ну вот именно слово прогрессивное здесь будет ключевое, потому что мы можем говорить, что на протяжении там, по меньшей мере, больше, чем уже двух столетий, действительно, человечество начало постепенно вот так вот гнаться за будущим, да, прежде всего вот в этой гонке научно-технического прогресса. Особенно это, конечно, стало очевидно в 20 веке, да, во всяком случае, в многих его десятилетиях, да, и, в общем-то, привело человечество к некому гуманитарному тупику, да, и не раз этот гуманитарный тупик уже возникал, потому что индустриализация, вот эти процессы, техногенная цивилизация, она очень мало может дать человеку в его вопросах, да, о смысле его жизни, о том, кто он есть, какие ценности его окружают. И вот в этом смысле этот внутренний конфликт, он на современном этапе приводит к тому, что все важнее становятся вот эти главные вещи, да, о которых приходится задуматься вот в этом моменте перехода из одного состояния человечества в другое, связанное с научно-техническим прогрессом, в котором мы тоже не можем не говорить, говоря о сегодняшнем дне. Но, безусловно, вот последние десятилетия показывают, что это осознанность некая себя, да, прежде всего вот в этом культурно-историческом процессе, она невероятно важна.
А из этого тупика в итоге найден выход или... Это гуманитарная составляющая до сих пор в нем находится.
Ну, мы, что я имела в виду под тупиком? Дело в том, что это даже не столько тупик, это момент перехода. Ну, совершенно очевидно, да, что мы в последние десятилетия перешли в новую форму существования человечества, да, это информационная эпоха, которая сменила, да, в том числе, если мы фиксируем историю культуры по носителям информации, да, от первобытности до современности, то мы понимаем, что вот на наших глазах этот переход состоялся от бумаги к цифре, да, и мы уже не можем свою жизнь представить без этого. Но он состоялся буквально, если говорить в контексте вот всей истории человечества, это буквально миллисекунды, да, если представить эту историю, растянуть ее на несколько десятков тысячелетий. Поэтому, конечно, оценивать вот этот переход, его смысл и то, к чему мы придем в результате, достаточно сложно, но то, что это влияет на абсолютно все сферы жизни человеческой, в том числе очень сильно влияет на культурную сферу, если говорить о сохранении, да, памяти, это тоже невозможные возможности, непредставимые ранее возможности хранения информации, да, то есть действительно вот этот ресурс, да, который появился вместе с этим переходом, он еще даже не до конца, наверное, нами осознанно оценен, и в то же время мы понимаем его хрупкость. Да?
А простите, пока мы очень далеко не ушли, тут просто сразу напрашивается вопрос про этот кризис идентичности. Если человечество действительно выходит, с этим сложно поспорить, вышло за последние там 10-15 действительно лет на новый этап развития, это значит, что гуманитарное знание, оно должно некий ренессанс по итогу начать переживать, потому что кризис идентичности, вопросы «кто я, где я, что я в этом мире», они должны все больше волновать человека.
Ну, мне-то видится, что этот ренессанс существует, и я, в общем, и целом, да, не, ну, тут, опять же, есть два момента очень важных и, опять же, связанных с такими сильными изменениями, которые происходят здесь и сейчас, да, с нами. И прежде всего мы говорим здесь об искусственном интеллекте, да, как некой такой конкуренции человеческому сознанию, человеческому мышлению, человеческому размышлению, да, ведь все больше и больше в нашей жизни проникает вот эта составляющая, которая очень по-разному оценивается, которая, безусловно, очень помогает во многих процессах, в то же время во многом и мешает, потому что человек, как раз и биологическое любое существо, склонен упрощать свою жизнь, да, то есть как бы преодолевать препятствия, которые можно не преодолевать, это, в принципе, не очень характерно, да, для любых, для человека, да, но не только для человека. И поэтому вот эта возможность облегчения, упрощения каких-то процессов жизненных, и в том числе от отказ от размышлений, от осмысления, да, это такая большая опасность. И в то же время надо сказать, что ведь человек тоже, и молодежь тоже это чувствует, да, очень многие молодые люди осознанно, например, вот берут, что называется, детокс, да, некий информационный, цифровой, работая со студентами, я часто вижу, что они принципиально и с большой любовью и трепетом относятся к вот книжной культуре и оценят, да, книгу, об этом мы тоже говорим много на лекциях, работаем с книжной культурой тоже, и вот этот вот, опять же, с одной стороны, цифровые возможности, потому что, например, погружение в эпоху, там, рубежа 19-20 веков, имея полный архив великолепного там журнала «Мир искусства», да, и вот погрузиться в эту эпоху гораздо проще. Даже не нужно для этого теперь приходить в библиотеку и сидеть. Хотя в любом случае студенты очень любят, да, потрогать и посмотреть стоящее. Но это такие новые возможности, которые тоже нам фиксируют современное состояние.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Гранцева, культуролог, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук у нас в гостях. Но студенты – это, наверное, для них определенная субкультура, точно так же, как мы лет 15 назад, 10-15, смотрели эти бесконечные футболки СССР, в Москве появлялись огромное количество кафе, которые, там, простите за это слово, косплеили, пытались как-то воспроизвести позднесоветскую культуру и позднесоветский быт. И для студентов это было модно, потому что это на два поколения ниже, от них отстает. Также может быть и с бумажной культурой. Вот она уходит, и есть ощущение, что она уходит, но это какая-то тайна. Вот позднесоветский быт – это какая-то тайна, которую ты постигаешь. И книга – это тоже своеобразная тайна, которой ты уже не очень хорошо, не очень причастен.
Ну, надо сказать, что мы, поскольку находимся в состоянии перехода, все-таки и процесс социализации, инкультурации, роста маленького человека, да, ребенка, все-таки в современности, в нашей, неразрывен, не имеет полного еще отрыва, да, от бумажной культуры, потому что если мы представим себе маленького ребенка, начиная с детского сада, с младшей школы, да, мы понимаем, что все-таки бумажная книга еще не исчезла из нашей повседневности, да, во многих домах на полках стоят библиотеки, которые, в общем-то, сохраняются из поколения в поколение, фиксируют тоже историю семьи, в том числе предпочтений и прочего. И в жизни маленького человека, ребенка, растущего ребенка, да, все-таки книга сегодня еще присутствует. Другое дело, что у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, но полного разрыва нет, да, все равно первые книжки, это первые книжки, ребенок в мир приходит и начинает свой этот процесс инкультурации через них. И в младшей школе все-таки бумажные учебники у нас сохраняются, несмотря на всю цифровизацию образования, да, и такого перехода. И знаете, что еще вот заметно, что от вот этой информационной среды, от цифровой среды, да, тоже наступает усталость. И вот мы сейчас сказали о такой ностальгии по советскому времени, но не только по советскому времени, по прошлому, да, ведь здесь не только книги, а, например, те же магнитные носители, да, там, кассеты, которые интересны современной молодежи из повседневности, которой она, не казалось бы, ушли, и вдруг вот они хотят заводить себе эти старые плееры, на которых можно послушать. Да, в этом тоже есть, потому что им кажется, что в этом больше жизни, больше, вот в этом есть история, и значит, есть, да, вот какая-то такая натуральность. Опять же, вот в этом переходе мы с вами уже сказали, наверное, еще раз повторим, что как раз этот переходный момент не позволяет нам расставить все точки над «и», и мы не знаем, да, как будет дальше с этой цифровой средой. Никто перед нами не переживал этого, да, и поэтому мы сейчас такие первопроходцы, и все на наших... Да, мы на наших глазах, да, этот мир создался, и, возможно, он также исчезнет, как он создался, потому что здесь есть очень много «но», в том числе связанное там с ресурсами, да, природными, с энергетикой. Ну, вот на наших глазах буквально недавно блэкауты, да, наступали в разных странах, и вот человек остается без всего, да, и без средств связи, без этих архивов и без... То есть мы, с одной стороны, пользуемся достижениями научно-технического прогресса, а с другой стороны, вот это наше такое шаткое положение, когда мы не можем быть абсолютно ни в чем уверены, кроме вот того, что есть в нас. И вот здесь, мне кажется, этот фактор, опять же, повышает значимость и нашего... отношение к культурно-историческому наследию и к тем ценностям, которые у нас есть.
А знаете, здесь интересно поговорить еще о месте религии. Вот я бы разделил, как ее принято где-то, наверное, со второй половины 20 века, разделять веру и религию. Об этом Шмеман достаточно много говорил. Вот понятно, что вера никуда не уйдет, там в Евангелии сказано: «Вы малое стадо, много званых, мало избранных». Понятно, что вера останется, и это удел людей, которые сами к этому придут. А вот место религии во всем этом какое? В этом процессе?
Без религии, во всяком случае, в любом, как, с какой точки зрения бы мы ни посмотрели, если мы изучаем, исследуем историко-культурный процесс, да, то с самых древних времен и по сегодняшний день эта составляющая, она присутствует, будет присутствовать, будет влиять, да, на те процессы, которые происходят. И все-таки, если мы говорим об историко-культурном процессе и историко-культурном наследии в целом, конечно, религиозная составляющая, она неотъемлемая. И если говорить об процессе обучения, да, то есть знать, понимать, видеть, ощущать, и в том числе в контексте культурного диалога, да, не только та конфессия, которая близка тебе, но и узнавать другого, да, вот этот образ другого, диалог с другим, это тоже очень важная часть этого процесса. И вот мне как раз видится, что это довольно важный момент в... Хотя тут я не могу не сказать и о сложностях, и о трудностях, потому что все-таки современная наша цивилизация, не буду говорить культура, да, она, в общем-то, всячески способствует тому, чтобы место религии в повседневности, да, и место религии в практиках, да, наших, оно, в общем, было не слишком большим. Прежде всего, мы говорим о культуре потребления. Конечно, секуляризация, культура потребления, которая на протяжении там, полувека уже своим твердой поступью по всему миру, да, его поглощает человека, это, в общем, тоже такой довольно очевидный процесс. Но вместе с тем, да, мы же тоже наблюдаем, что вот в этом повороте к человеку, который мы можем с вами, о котором мы можем говорить на протяжении последних десятилетий, вот этот наш переход из 20 века в 21-й, он обозначил некую такую границу, потому что его... как раз вот перед этим переходом, да, перед теми трагическими событиями, которые этот переход сопровождали, да, потому что мы говорим, что о неком начале нового исторического этапа вместе с началом 21 века, мы здесь можем зафиксировать, да, что, ну, в, если говорить о культурных процессах, да, была эпоха постмодернизма. Вот эта эпоха постмодернизма, она, конечно, подразумевала... максимально, да, такое согласие и содружество в контексте существования общества потребления и, в общем, секуляризации полной, потому что постмодернизм вообще... в принципе, не предполагает никаких ценностей, их нету, да, то есть само понятие ценности обесценено, да, этим культурным этапом, хоть и небольшим, но очень быстро, да, почему постмодернизм остался в прошлом и так быстро остался в прошлом, а потому что человек – это человек, он не может жить без ценностей, да, в том числе и того, что может дать вера как таковая, да, и то предложение, которое может, и те возможности, да, которые дает религия, в том числе и в этом погружении, да, в наследие прошлого и звучание его в настоящем, в современности.
А нет ли опасности, что действительно со временем, вот сейчас, опять, вот вы говорите про ценности, действительно, вопрос сохранения наследия, материального наследия, да, это как раз вопрос ценностей. Мы видим, что на низовом уровне очень много людей, которые посвящают себя этому, целые сообщества создаются. Вот даже то, с чего мы начали, с вопроса собирания камней, волонтерские отряды, которые едут куда-то в поля, на север, восстанавливать деревянную церковную архитектуру, едут спасать заброшенные усадьбы. И это все такой низовой процесс небольшого сообщества людей, для которых это действительно одна из ценностей. Но вот, опять же, когда мы берем общество в целом, у него такого запроса нет. Потому что ценности, даже с точки зрения, вот, хочется сказать, культуры, но я боюсь при вас это говорить, потому что тут, наверное, очень много подводных камней сразу будет. Потому что даже когда мы едем на экскурсию в какой-нибудь город Золотого кольца, то чаще всего мы услышим миф, который нам представляют красивые обертки в виде определенного исторического шоу, да?
Ну, это, опять же, по обществу потребления, в том числе, да, и потребления культуры.
Да, но вопрос-то вот в чем, что вот для людей, которые объединяются в такие группы волонтеров, они пытаются найти что-то настоящее, что соприкасается с историей, да, историческим знанием, но в целом у общества запрос на историческое шоу.
А здесь можно сказать о двойственности этих процессов. С одной стороны, довольно очевидно, наглядно, и мы это все можем наблюдать, да, что шоу гораздо более притягательно, гораздо проще для восприятия, да, и, в общем, развлечение, конечно, досуговая форма культуры побеждает, в общем, большинство из остальных форм, да, ну, все-таки образовательная, да, функция, она тоже важна, там, инкультурация процесса важны.
А что это инкультурация процесса?
Это вот так же, как есть социализация, то есть наше вхождение в общество, также есть инкультурация, знакомство как раз с достижениями культуры, выстраивание с ним, ну, как бы своего отношения к ним, то есть встраивание нас, да, в общекультурное поле в той или иной степени. Но если мы говорим вот о шоу и о, вот, ну, условно назовем их волонтеры, да, ну, и даже не волонтеры, а, наверное, ну, да, можно, наверное, и так сказать.
А даже можно по-другому это переформулировать. Вот у нас есть запрос на научпоп, да, он разного качества очень. Вот есть что-то очень научное, а есть что-то очень популярное.
Да, про круассаны и прочее. Но тут вот о чем надо говорить. Мы, собственно, это очень интересно, что история культуры, вообще исследования культуры, они же не только про прошлое, да, и вот мы говорим о сохранении историко-культурного наследия, но они и про настоящее. Как раз вот в Государственном академическом университете гуманитарных наук, наверное, одним из первых было открыто у нас такое направление, связанное с современными исследованиями, и вот преподается дисциплина, да, культура 21 века, я ее преподаю уже больше 10 лет. Это удивительная эта дисциплина, потому что она меняется каждый год, да, естественно, у меня меняется программа, меняется все, потому что меняется наша жизнь, да. Но вот что хочется здесь обратить внимание, ну, мы живем сегодня, да, и вот это прошлое и настоящее, они в нас сталкиваются, перекликаются. Но если мы говорим о последних десятилетиях, о 21 веке, то здесь это зафиксировано множеством, да, исследователей культуры об этом много пишут, да, что мы перешли к другому формату существования культуры и удовлетворению культурных потребностей. То есть если ранее это все-таки был более такой централизованный процесс, да, то вместе, и это как раз нам принес тот самый бесславный, казалось бы, постмодернизм, у него тоже было много завоеваний. И мы сегодняшние, это, в общем-то, и наследники не только большого культурного прошлого, но и вот этой небольшой эпохи постмодернизма. И, в частности, именно постмодернистские исследования выдвинули такой термин «ризома», да, ризома, грибница, когда мы можем бесконечно, да, как вот в этом поиске в интернете, находить что-то, множество информации взаимосвязанной и в результате не взаимосвязанной, ну вот как бы распутывать бесконечно этот культурный клубок. И вот также современная культура – это уже не какая-то иерархия, да, не какая-то сложившаяся система, но это... И это даже не супермаркет, потому что раньше говорили, да, о супермаркете, а это такой вот, скорее, ну, может быть, как это, вот такой ярмарка-рынок, да, который соответствует, или какая-то новая форма, да, гипермаркета, но который соответствует всевозможнейшим потребностям. Вот зайдите в этот отдел, возьмите здесь шоу, зайдите в другой отдел, и вот тут вот ваши магнит-кассеты, да, какие-то старые газеты, которые вы читаете, журналы и прочее. В другой отдел вы зайдете, и вы поедете в поля, да, изучать прошлое вот по непосредственным артефактам.
Я напомню, что у нас в гостях Екатерина Гранцева, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, культуролог, кандидат исторических наук, я Алексей Пичугин. Мы через минуту к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что мы говорим на этой неделе о разных формах работы с наследием, восприятия наследия, и в том числе через призму культура, ну как это все культура, но вот как это все сочетается, об этом мы говорим сегодня с Екатериной Гранцевой, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук. Сейчас я напомню нашим слушателям, что мы до перерыва говорили о том, что сейчас мы в таком, ну как вот, действительно не супермаркете, не рынке, но где все есть, где мы все можем в разных отделах найти. Но это вот то, что нам постмодерн в том числе оставил.
Оставил, да, что все равноценно, но современная эпоха, она расширила выбор, наверное, да, и актуализировала вот этот момент, прежде всего, выбора того, что вызывает сопереживание, что актуализирует постпамять, то есть через поколение, да, мы возвращаем себе прошлое, еще, может быть, не так далеко ушедшее, или совсем далеко ушедшее, но вот это найти себя через прошлое, это очень характерно для сегодняшнего
дня. А что такое постпамять?
Это как раз то, что передается нам не непосредственно, да, от предыдущих поколений, то, что мы не пережили сами, но то, что мы восприняли через опыт наших предшественников.
Мне хочется про постмодерн сказать, что мы Пелевина и Сорокина сумбурные ученики.
Где-то, наверное, так, да, то есть все равно на подкорке, да, это, этот взгляд, он сохранился, но он в результате, наверное, можно сказать, что он был отторгнут, потому что, в общем-то, та парадигма, да, которая была выдвинута, она оказалась, в общем, не в полной мере работающей вот в этом новом состоянии перехода, да, когда большие потрясения все-таки рождают потребность в каких-то глобальных ценностях, от которых постмодернизм отказывался. Если говорить о ценностях, то тут как раз и вот это, если возвращаться к теме религии, веры, то тут этот момент тоже подключается. Но здесь мне хотелось бы сказать о проблеме, существующей очень глубокой проблеме, и в том числе в преподавании культуры, которую я чувствую, преподавая культуру уже много лет, то, с чем приходят студенты в высшеучебные заведения. И здесь вопрос даже не в том, там, в оцерклённости, да, или в значимости религии в жизни того или другого человека, но есть понятие, да, общего культурного уровня и тех же результатов процесса инкультурации, который должен происходить в том числе в школе.
Но да, он никогда не был одинаков этот и усреднён.
Это, конечно, но есть некая основа, и когда, например, высшее учебное заведение изучать гуманитарные проблемы, приходит человек, да, который, ну, грубо говоря, даже не представляет себе ключевых сюжетов Святого Писания, основных, скажем так, героев культурных нашей культуры, да, потому что, а как мы можем изучать культуру, да, средних веков, культуру Древней Руси, культуру Возрождения, культуру нового времени, не представляя себе, кто такое...
Священное Писание.
Кто целом, такие, да. Да, кто такие евангелисты, ну, условно, как бы, кто... Вообще, я с этим сталкиваюсь регулярно, я не говорю, что это тотальная проблема, но действительно получается так, что фактически с нуля, да, уже взрослым людям приходится объяснить не просто азы, какие-то самые элементарные вещи, которые, ну, кто такой Иоанн Креститель? Вот до такой степени. Говорю, вы знаете, что такое крещение? Да, вон в проруби все купаются. А говорю, а почему крещение?
В церкви купель макают.
Какая церковь купель? То есть просто вот есть понятие, что существует какая-то прорубь, и куда все ходят в январе. И, собственно, это все, что знает очень большое количество.
Но это же тоже определенная форма знаний
о повседневности, да, о традициях, опять же, о неких преломлениях, но это, конечно, конечно, ну, в первое время меня это обескураживало, сейчас я уже как-то, у меня есть доработанные методы воздействия на аудиторию.
А вот скажите, это какая-то база должна быть общая, или для кого-то это простительно?
Знаете, мне кажется, должна быть общая база. Ну, то есть, смотрите, вроде бы у нас в школе, да, давно уже, ну, на выбор предоставляются предметы, да, там можно взять там историю религии, да, можно взять православную традицию изучать, но что-то результата-то нету никакого, потому что ни про это не знают, ни про то. В результате все равно приходят, и даже элементарных знаний, конечно, это должно быть не только про православную веру, да, не только про то, что, ну, хотя, конечно, без этого невозможно даже общее представление о истории культурного наследия нашем, да, то есть мы не можем, то есть есть некая основа, которая должна быть для того, чтобы мы сказали, что вот мы граждане своей страны, и мы не просто граждане своей страны, да, но мы не просто люди, да, живущие здесь, мы именно граждане, то есть социально ответственные люди. А социально ответственный человек, да, и гражданин страны, он в том числе вот это понятие любви к своей стране, к своему, вот этого гражданского статуса, сюда включает некое понимание, да, основ ценностей и основ того же историко-культурного наследия нашего, да, не только материального, но и духовного. И какая-то вот эта база, она все-таки должна быть, а уж про гуманитарные дисциплины, да, здесь и говорить нечего. И, в общем, преподавание это истории культуры в гуманитарных высших учебных заведениях, оно понятно, что в большей степени несет все равно вот этот, в том числе, да, миссию расширения кругозора, неких закреплений, неких основ, да, вот этого нашего культурно-исторического опыта, но также, конечно, это все нужно и для научения, овладевания навыками исторического исследования, историко-культурного исследования и прочего.
Я, когда учился в школе там, в 90-е годы, в середине 90-х, мне казалось, ну, был предмет мировая художественная культура, который успешно преподавался, до нам в советское время мог по-другому называться, да, там, не знаю, вот в 90-е он...
Предмет необязательный во многом количестве школ его
Вот, но он был обязательный. А сейчас у меня знакомая просто пошла преподавать в школу МХК, и что-то мы говорили, и я с удивлением узнал, я думал, что в каждой школе есть штатная единица преподавателя мировой художественной культуры. Оказалось, что это не просто на уровне школы, это на уровне района решается, там будет ли в их школах преподаваться этот предмет.
Ну, мне кажется, что вообще потенциал у такого предмета очень большой, да, потому что как раз если говорить, как меняется человек, и вот этот поворотик человека вообще, который происходит, и в том числе в гуманитарном знании, не только в гуманитарном, вообще в нашей жизни, о том, что нам важны цены, какие мы ценности пытаемся закрепить, у меня это видится, что без этого предмета, ну, совершенно невозможно, потому что именно там, да, мы можем, он в разной форме может существовать, но как раз в рамках этого предмета, да, то есть какую-то основу, да, общекультурных представлений, основу представлений о культурном процессе историческом, да, можно было бы изложить, и в том числе то, о чем я сказала про Иоанна Креститель, ну, хотя бы, да, чтобы понимать, а вот то, с чем ты сталкиваешься сегодня, это и народная культура, и потому что тоже МХК – это специфический предмет всегда был, да, это, что называется, высокая культура, да, то есть у нас есть некие культурные шедевры, да, набор имен, набор произведений художественных, архитектурных сооружений, музыкальных, там, театральных, условно, литературных, да, может быть, даже кинематограф, если говорить уже про 20 век, но это вот какой-то узкий набор, и прежде всего речь идет здесь о том, что мы называем элитарной, да, культурой, высокой культурой, да, это непревзойденные шедевры, которые остаются актуальными для нас и сегодня, но культура же это не только это, да, мировая художественная культура, да, это вот этот пласт, но также сюда входит и множество, то есть сюда входит еще и та основа, на которой эта мировая художественная культура создавалась, чтобы создать эти шедевры, да, нужно понимать, из чего они создавались, из каких представлений, да, от чего, почему людям было важно то или другое в ту или иную эпоху. Да. Вот это тоже, мне кажется, сегодня очень актуально. И опять же, вот эта перекличка с сегодняшним днем, предыдущими эпохами, которые мы познаем, и в том числе для того, чтобы понимать самих себя и наше время. Да, и здесь вот это, мне кажется, очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Екатерина Гранцева, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, культуролог. Но ведь еще есть, действительно, предмет МХК – это некая элитарная культура. А народная культура и все, что мы можем к ней отнести, долгое время считалось, что человек с ней знакомится в быту. Потому что были бабушки, которые были представителями у кого-то народной культуры, где-то все равно с ними пересекались. Но сейчас, в начале, в середине, в 21 веке, в конце первой четверти 21 века, просто те же студенты, которые к вам приходят, им негде эту народную культуру увидеть. И они считают, если они не могут, от чего-то нужно отсчитывать, в том числе и себя, да? И не только народная культура деревенская, но народная городская культура, какой-то пласт культуры, который у нас всегда был, потому что мы на этой базе росли, а у них этой базы нет. Вот, может быть, это тоже к разговору о том, что сейчас все очень сильно меняется, та цифровизация и цифровая эра, которая наступила, она в какой-то мере позволяет это упразднить, и студенты, которые к вам приходят, которые родились уже в начале, я смотрю на студентов, которые приезжают на практику в археологические экспедиции, это ребята, которые... появились на свет, когда у меня, наверное, появился первый смартфон, который, собственно говоря,
умел...
Еще
не смартфон, мобильный был телефон.
Который умел почту проверять, по крайней мере.
Это уже...
Какой-то 2005-2006 год мог, сидя где-то на чистых прудах, посмотреть почту. У меня не было, у нашего друга было. Вот мы ходили вокруг него и смотрели, он почту проверяет. А они вот-вот родились, и для них это все абсолютно естественно.
Естественно, это правда. Тут можно вот о чем сказать, что, опять же, если возвращаться к гуманитарному знанию, да, и вот этому... повороту, который произошел. Ведь на протяжении долгого времени, я сказала, что культура – это был такой маленький раздел в главе в учебнике, а теперь про культуру пару страниц. Но ведь все очень сильно поменялось, и если долгое время мы изучали в основном, даты ключевых событий, сражений, вошествие на престол одного, другого правителя. То есть это была история правителей, конфликтов, внутренней и внешней политики прежде всего, А сегодня же, историческая наука, да и вообще гуманитарное знание, оно, в общем-то, поворачивается именно к человеку. От вот этих вот сухих цифр или перечня событий, к тому, как люди жили. Изучение истории повседневности, это одно из самых таких актуальных направлений.
Опять же, и в целом публичная история.
Конечно. И тоже изучение, и вот этот исторический поворот, мемориальные исследования. Это все то, что, чем сегодня живет наука. Опять же, междисциплинарные исследования, исследования истории эмоций, это тоже то, чем живет сегодняшняя наука. Поэтому сегодня и человек изменился, и его желание знать про прошлое тоже меняется. И в том числе как на высоком научном уровне, так и на уровне людей. Может быть, вот это как раз трансформация, которая будет происходить, мне кажется, она будет происходить в гуманитарном знании, которая, с одной стороны, подразумевает некое взаимодействие различных гуманитарных предметов, которые... ты не будешь уже изучать литературу саму по себе, историю саму по себе, а здесь важно будет изучать в комплексе, чтобы понимать ту эпоху, когда написано то или одно предмет, какими были люди в ту или другую эпоху, какие мы сегодняшние, как нам выстроить свою отношение, да, к этим людям. Вот там, в том числе мы, вот, например, на своих семинарах в рамках занятий очень любим практиковать такую тему. Да, человек 19 века. Вот студенты, они выбирают себе... Это и какие-то могут быть культурные герои, герои литературных произведений, личности, да, настоящие, или же конструируют себе какую-то личность, но вот погружаются в повседневность этой личности, что он читает, куда он ходит, во что он верит, что он думает, да, и мне кажется, это очень полезно для того, чтобы прочувствовать эпоху, да, не просто прочитать цифры.
Интересно, потому что у нас в медиа тоже есть подобный пример, когда открывается или запускается новый проект, всегда же исследуются аудитории, и нужно полностью нарисовать портрет человека, слушателя, зрителя, вплоть до его семейного положения, количества детей, перспектив увеличения, вот-вот, возможности взять кредит, не взять, поменять. Вот сейчас он ездит на таком автомобиле, но спустя 2 года он его поменяет. Вот, то есть полностью нарисовать социальный
вот
портрет человека и назвать его.
Вот так же они мне там берут какую-нибудь госпожу Бавари, вооружаются. Ну и не только, конечно, очень интересно, как это был у меня проект, сделанный про Дмитрия Менделеева, да, с полным погружением, как он ездил учиться за границу, во что, опять же, любил, кого, что, во что верил, как к нему приходили эти открытия. Это очень интересно. Да? Они, опять же, вот с помощью новых технологий есть возможность, да, и виртуально посетить там мемориальные музеи, да, не только там его квартиру студенческую в Германии, там как это все вот это воссоздать. И это очень здорово. Это очень визуально получается интересно представлено. И когда они это все представляют, да, мы все погружаемся в эти эпохи. Вот. Ну, вот это такой подход, да, комплексный, синкретичный, когда именно во взаимодействии различных источников, различные методологии, и рождается наше представление о прошлом.
Я так понимаю, что в университете у вас достаточно много заточено под такую работу, не только у вас, но в целом вот базовое образование, которое вы даете, оно во многом как раз вот направлено на фундаментальные исследования, ну, то есть комплексное, не в последнюю очередь.
Да, в общем, довольно очевидно это. Причем на протяжении десятилетий это наблюдаю, как проходит процесс становления вот этих наших молодых исследователей, с чем они выходят. И, в общем, обычно это действительно очень интересные проекты, где они стараются максимально задействовать свои знания из различных областей. И довольно часто выбирают как раз такие историко-культурные исследования тоже, и довольно оригинальные иногда бывают. Но чем дальше, тем больше, кстати, работ бывает по истории повседневности, по желанию вот это погрузиться, да, в эпоху, не просто исследовать, ну, много и архивной работы, и традиционных, да, исторических методов, но вот все больше, то есть я вижу отражение того, что происходит в целом, да, в исторической науке, вот, и в стремлениях и желании молодых исследователей познавать прошлое.
Есть какие-то еще вызовы новые, которые для ученых, по крайней мере, в России, я вижу это, тоже воспринимаются именно как вызов? Вот эти новые формы изучения, новые подходы в исторической науке?
Здесь мне, может, есть что сказать не только как преподавателю, но и как исследователю. Действительно, такое ощущение, несмотря на то, что мы вроде бы, ну, синхронизировались, да, в 90-е годы с мировой наукой, и в том числе самые большие проблемы у нас были как раз в гуманитарном знании, да, которое было очень сильно идеологизировано. И в 90-е годы многое изменилось, и также самый культурологический профиль, да, вот это направление культурологических исследований, оно начало очень активно развиваться, и мы очень быстро, да, что называется, догнали процесс мировой научный в этом отношении. Но проблем очень много, потому что на самом деле культура, в самом широком смысле дает невероятно богатый материал, да, для исторического исследования в том числе. Прежде всего, тут речь идет, ну, например, о визуальных источниках. И до сих пор, да, например, художественное произведение как полноценный исторический источник, который, в общем-то, таким является, это все еще некий прорыв нашей отечественной исторической науки, все еще это до сих пор не совсем устоявшаяся сфера.
Да, я писал когда-то работу по фильму, который пытался представить как исторический источник, и очень много было вопросов.
А, вот с этим сталкиваемся. Сейчас чуть уже меньше сопротивления, и все равно, да, есть как будто такие полноценные исторические источники, то есть создана такая иерархия, да, есть полноценные исторические источники, а есть такие, которые требуют доказать своего вообще жизнеспособность, да. Но на самом деле, конечно, если говорить о мировой науке, то все это уже принято, востребовано, написано множество работ, активно ведется работа исследовательская, и она очень интересная, и она как раз очень согласовывается с тем, о чем мы говорим, о комплексном подходе, о новых возможностях, да, которые предоставляют эти источники. Но это не только про источники речь, да, вообще о междисциплинарности мы говорим, о использовании методов, да, того же искусствоведения, культурологических методов в историческом исследовании. Вот вы сказали о фильме, ну, кинематограф, да, который уже у нас сильно больше 100 лет существует и, конечно, предлагает огромный материал, причем материал двойственного характера, да, то есть, с одной стороны, мы говорим об эпохе, в которой этот фильм снят, да, а в другом ключе мы можем говорить об интерпретации исторических эпох, кинематографа, и почему то иное время актуализирует ту или иную историческую эпоху, что она там находит важного для себя и значимого. Это очень перспективно, кстати, студенты очень любят эту тематику, и вот у меня каждый год какие-то дипломы на эту тему пишется, и, в общем, довольно интересно, и даже и читать интересно, ну, вот особенно подключение, да, новых источников, разработка собственной методологии работы, да, то есть, конечно, с теми методами, которые общеприняты, ну, вот выбор этих методов и какой-то свой подход, да, многие ребята пытаются себе создать, да, и использовать. Вот эта работа, мне кажется, очень интересна, но действительно проблемы существуют.
Кстати, вот кинематограф тоже определенное наследие.
Это не просто определенное, это самое,
это тоже, это тоже, кстати говоря, даже не дискуссионный, но не понятый, что ли, пока еще.
Ну, для того, кто не понимает, можно приехать в Госфильмофонд, например, в Белых Столбах или в архив кинофотодокументов в Красногорске.
Пустят еще.
Понимать, почему, да, почему не пустят? Пустят, конечно, как было бы желание, что называется. Вот, но для, и понимание тут же придет, если мы посмотрим, какая работа идет и в нашей стране, и в других странах, да, по сохранению этого уникальных этих источников, да, и как много они могут дать, в том числе и не только исторической науке, но и вообще на тоже пониманию нас самих, да, это, в общем, богатейший пласт, который вот за последние десятилетия образовался, и мне кажется, он только начинает использоваться, да, вот в полную силу. Это еще большая-большая работа нас ждет впереди для исследования, осознания того, что нам могут дать те же самые кинофотодокументы. Да. Вообще, мы пережили визуальный поворот, кроме поворота к человеку. Мы люди визуальной культуры уже, все, мы ушли от культуры слова, да, потому что всегда говорили, особенно про русскую культуру, что она литература-центрична, она всегда, да, вначале было слово, мы для нас...
И позабыли мы, что «Осияна» только слово «Средиземных тревог».
Конечно, да. Для нас слово – это первичная наша основа культуры, это часть нашего культурного кода, но постепенно мы меняемся,
со,
да,
скрипом,
мир наш да, меняется, но действительно 20 век и кинематограф тому виной, да, потому что действительно это массовое искусство, которое поразило умы, очень быстро захватило их, и, в общем, на протяжении 20 века, да, мы перешли к тому, что визуальные образы для нас гораздо важнее.
Спасибо большое за этот разговор. Культуролог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Российской академии наук, доцент Государственного академического гуманитарного университета Екатерина Гранцева была с нами. Прощаемся. Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».